Ракету тряхнуло, и она разверзлась, словно бог ей вспорол гигантский консервный нож. Люди, выброшенные наружу, бились в пустоте десятком серебристых рыбешек. Их разметало в море тьмы, а корабль, разбитый вдребезги, продолжал свой путь. Миллион осколков, стая метеоритов, устремившиеся на поиски безвозвратно потерянного солнца.
«Баркли, ты где? Баркли?»
Голоса перекликались, как дети, что заблудились в холодную зимнюю ночь.
«Вуд, Вуд, капитан, Холлес, Холлес, это я, Стоун!»
«Стоун, это я, Холлес, где ты?»
«Не знаю, откуда мне знать, где вверх, где низ, я падаю, боже милостивый, я падаю!»
Они падали, падали, словно камешки в колодец, словно их разметало одним мощным броском. Они были уже не люди, только голоса, очень разные голоса, бестелесные, трепетные, полные ужаса или покорности.
«Мы разлетаемся в разные стороны».
Холлес, летя кувырком в пустоте, понял – это правда. Понял и как-то отупело смирился. Они расстаются, у каждого своя дорога, и ничто уже не соединит их вновь. Все они в герметических скафандрах, бледные лица закрыты прозрачными шлемами, но никто не успел нацепить энергоприбора. С энергоприбором за плечами каждый стал бы в пространстве маленькой спасательной шлюпкой. Тогда можно было бы спастись самому и прийти на помощь другим, собраться всем вместе, отыскать друг друга. Они стали бы человеческим островком и что-нибудь придумали бы. А так они просто метеориты, и каждый бессмысленно несется навстречу своей неотвратимой судьбе. Прошло, должно быть, минут 10, пока утих первый приступ ужаса и всех сковало оцепенелое спокойствие. Пустота, огромный мрачный ткацкий станок, принялась ткать странные нити. Голоса сходились, расходились, перекрещивались, определяя четкий узор. «Смотря с какой скоростью ты летишь в свою сторону, а я в свою». «Да, пожалуй», – бесстрастно, отрешенно отозвался Холлес. «А что произошло?» – спросил он минуту спустя.
«Наша ракета взорвалась, только и все. Ракета метапорта».
«Ты в какую сторону летишь?»
«Похоже, вернусь в Луну».
«А я в Землю. Возвращаюсь к матушке Земле со скоростью 10 тысяч миль в час. Сгорю, как спичка». Холлес подумал об этом с поразительной отрешенностью. Будто отделился от собственного тела и смотрел, как оно падает, падает в пустоте. Смотрел равнодушно, со стороны, как когда-то, в незапамятные времена, зимой, на первые падающие снежинки. Остальные молчали и думали о том, что с ними случилось. И падали, падали, и ничего не могли изменить. Даже капитан притих, ибо не знал такой команды, такого плана действий, что могли бы исправить случившееся.
«Ох, как далеко!
Раздался чей-то голос.
«Я не хочу умирать, не хочу умирать, как далеко падать?»
«Кто это?»
«А?»
«Наверное, Стимсон. Стимсон, ты?»
«Далеко, далеко, не хочу я так, о господи, не хочу так».
«Стимсон, это я, Холлес. Стимсон, ты меня слышишь?» Молчание. Они падают поодиночке кто куда. «Стимсон!»
«Да?»
Наконец-то отозвался. «Не расстраивайся, Стимсон, все мы одинаково влипли».
«Я хочу отсюда выбраться».
«Может, нас еще найдут?»
«Пускай меня найдут, пускай найдут», —
сказал Стимсон.
«Неправда, не верю, не могло такое случиться». «Да, это просто...» —
вставил кто-то. «Заткнись», — сказал Холлес.
«Поди сюда и заткни мне глотку», —
предложил тот же голос. Это был Эпплгейт. Он засмеялся даже весело, как ни в чем не бывало.
«Поди-ка заткни мне глотку».
И Холлес впервые ощутил, как невообразимо он бессилен. Слепая ярость переполняла его, больше всего на свете хотелось добраться до Эпплгейта. Многие годы он мечтал до него добраться, и вот слишком поздно. Теперь Эпплгейт — лишь голос в шлемофоне. Падаешь, падаешь, падаешь. И вдруг, словно только теперь им открылся весь ужас случившегося, двое из уносящихся в пространство разразились отчаянным воплем. Как в кошмаре Холлес увидел, один проплывает рядом и вопит, вопит, перестань. Казалось, до кричащего можно дотянуться рукой. Он исходил безумным, нечеловеческим криком. Никогда он не перестанет. Этот вопль будет доноситься за миллионы миль, сколько достигают радиоволны, и всем вымотает душу, и они не смогут переговариваться между собой. Холлес протянул руки. Так будет лучше. Еще усилие, и он коснулся кричащего. Ухватил за щиколотку, подтянулся. Вот они уже лицом к лицу. Тот вопит, цепляется за него бессмысленно и дико, точно утопающий. Безумный вопль заполняет вселенную. Так ли, эдак ли, думает Холлес. Все равно его убьет луна, либо земля, либо метеориты. Так почему бы не сейчас? Он обрушил железный кулак на прозрачный шлем безумного. Вопль оборвался. Холлес отталкивается от трупа, и тот, кружась, улетает прочь и падает. И Холлес падает, падает в пустоту, и остальные тоже уносятся в долгом вихре нескончаемого безмолвного падения.
Холлес, ты еще жив?
Холлес не откликается, но лицо ему обдает жаром.
Это опять я, Эппл-Кей.
Слышу.
Давай поговорим, все равно делать нечего.
Его перебивает капитан.
Довольно болтать, надо подумать, как быть дальше. Ну, может, вы заткнетесь, капитан?
Спрашивает Эппл-Кей.
Вы теперь от меня за 10 тысяч мест, и нечего комедию ломать. Как выражается Стимсон, нам далеко падать. Послушайте, Эпплкин, отвяжись ты. Я поднимаю бунт, мне терять нечего, черт возьми. Корабль у тебя был никудышный, и капитан ты был никудышный, и желаю тебе врезаться в луну и сломать себе шею. Приказываю вам замолчать, валяй, приказываю.
За 10 тысяч миль Эпплгейт усмехнулся. Капитан молчал. Продолжал Эпплгейт.
А да, вспомни. Тебя тоже ненавижу. Да ты и сам это знаешь. Давным-давно знаешь.
Холлес беспомощно сжал кулаки.
Сейчас я тебе кое-что расскажу. Можешь радоваться. Это я тебя провалил, когда ты 5 лет назад добивался места в ракетной компании.
Рядом сверкнул метеорит. Холлес опустил глаза. Кисть левой руки срезала, как ножом. Хлещет кровь. Из скафандра мигом улетучился воздух. Но, задержав дыхание, он правой рукой застегнул застежку у локтя левой, перехватил рукав и восстановил герметичность. Все случилось мгновенно, он и удивиться не успел. Его уже ничто не могло удивить. Течь остановлена, скафандр тотчас опять наполнился воздухом. Холлес перетянул рукав еще туже, как жгутом, и кровь, только что хлеставшая точно из шланга, остановилась. За эти страшные секунды с губ его не сорвалось ни звука, а остальные все время переговаривались. Один, Леспир, болтал без умолку. У него, мол, на Марсе жена, а на Венере другая, и еще на Юпитере жена, и денег куры не клюют, и здорово он на своем веку повеселился, пил, играл, жил в свое удовольствие. Они падали, а он все трещал и трещал языком. Падал навстречу смерти и предавался воспоминаниям о прошлых счастливых днях. Так странно все. Пустота, тысячи миль пустоты, а в самой сердцевине ее трепещут голоса. Никого не видно, ни души, только радиоволны дрожат, колеблются, пытаясь взволновать и людей.
Злишься, Коля?
Нет. И правда, он не злился. Им опять овладело равнодушие. Он был точно бесчувственный камень, нескончаемо падающий в ничто.
Ты всю жизнь старался выдвинуться, Коля, и не понимал, почему это тебе вечно не везет. А это я внес тебя в черный список перед тем, как меня самому вышвырнули за дверь.
«Это все равно», — сказал Холлес. Ему и правда было все равно. Все это позади. Когда жизнь кончена, она словно яркий фильм, промелькнувший на экране. Все предрассудки, все страсти вспыхнули на миг перед глазами. Не успеешь крикнуть «Вот был счастливый день, а вот несчастный! Вот милое лицо, а вот ненавистное!» Как пленка уже сгорела дотла, и экран погас. Жизнь осталась позади. И, оглядываясь назад, он жалел только об одном. Ему еще хотелось жить и жить. Неужто перед смертью со всеми так? Умираешь, а кажется, будто и не жил. Неужто жизнь так коротка, вздохнуть не успел, а уже все кончено? Неужто всем она кажется такой немыслимо краткой? Или только ему, здесь, в пустоте, когда считанные часы остались на то, чтобы все продумать и осмыслить? А Леспер, знай, болтал свое.
Что ж, я пожил на славу, на Марсе жена, и на Венере жена, и на Юпитере. И у всех у них были деньги, и все уж так меня ублажали. Один раз проиграл в карты $20,000.
А сейчас ты влип, думал Холлес. Вот у меня ничего этого не было. Пока я был жив, я тебе завидовал, Леспер. Пока у меня что-то было впереди, я завидовал твоим любовным похождениям, твоему веселому житью. Женщины меня пугали, и я сбежал в космос, но все время думал о женщинах и завидовал, что у тебя их много, и денег много, и живешь ты бесшабашно и весело. А сейчас все кончено. Мы падаем, и я больше не завидую, ведь и для тебя сейчас все кончено, будто ничего и не было. Холлес вытянул шею и закричал в микрофон. «Все кончено, Леспер!» Молчание. «Будто ничего и не было, Леспер!» Дрогнувшим голосом спросил Леспер. «Это я, Холлес». Он поступал подло. Он чувствовал, что это подло, бессмысленно и подло умирать. Эпплгейт сделал ему больно, и теперь он хотел сделать больно другому. Эпплгейт и пустота оба жестоко ранили его. «Ты влип, как все мы, Леспер. Все кончено. Как будто никакой жизни не было, верно?»
«Неправда».
«Когда все кончено, это все равно, как если б ничего и не было. Чем твоя жизнь сейчас лучше моей? Сейчас, сию минуту. Вот что важно. А сейчас тебе разве лучше, чем мне? Лучше, а?»
«Да, лучше».
«Чем это?»
«А вот тем. Мне есть что вспомнить».
Сердито крикнул издалека Леспер, обеими руками цепляясь за милые сердцу воспоминания. И он был прав. Холлеса точно ледяной волной окатило, и он понял. Леспер прав. Воспоминания и мечты совсем не одно и то же. Он всегда только мечтал, только хотел всего, чего Леспер добился и о чем теперь вспоминает. Да, так. Мысль эта терзала Холлеса неторопливо, безжалостно, резала по самому больному месту. «Ну а сейчас? Сейчас? Что тебе от этого за радость?» — крикнул он Лесперу. «Если что прошло и кончено, какая от этого радость? Тебе сейчас не лучше, чем мне?»
«Я помираю спокойно»,
— отозвался Леспер.
«Был не на моей мысли праздник. Я не стал перед смертью под лицом, как...»
«Под лицом?» — повторил Холлес, будто пробуя это слово на вкус. Сколько он себя помнил, никогда в жизни ему не случалось сделать подлость. Он просто не смел. Должно быть, все, что было в нем подлого и низкого, копилось впрок для такого вот часа. Подлец. Он загнал это слово в самый дальний угол сознания. Слезы навернулись на глаза, покатились по щекам. Наверное, кто-то услышал, как у него захватило дух.
«Не расстраивайся, Холлес».
Конечно, это просто смешно. Всего лишь несколько минут назад он давал советы другим, Стимсону. Он казался себе самым настоящим храбрецом, а выходит, не какое-то не мужество. Он просто оцепенел, так бывает, от сильного потрясения, от шока. А вот теперь он пытается в короткие оставшиеся минуты втиснуть волнение, которое подавлял в себе всю жизнь.
«Я понимаю, каково тебе, Холлес».
Слабо донесся голос Леспера. Теперь их разделяло уже 20 тысяч миль.
«Я на тебя не в обиде».
«Но разве мы с Леспером не равны?» – спрашивал себя Холлес. «Здесь, сейчас, разве у нас не одна судьба? Что прошло, то кончено раз и навсегда. И какая от этого радость? Так и так помирать?» Но он и сам понимал, что рассуждения эти пустопорожние, будто стараешься определить, в чем разница между живым человеком и покойником. В одном есть какая-то искра, что-то таинственное, неуловимое, а в другом – нет. Вот и Леспер не такой, как он. Леспер жил полной жизнью, и сейчас он совсем другой, а сам он, Холлес, уже долгие годы все равно, что мертвый. Они шли к смерти разными дорогами. Если смерть не для всех одинакова, то надо подумать, его смерть и смерть Леспера будут совсем разные, точно день и ночь. Видно, умирать, как и жить, можно на тысячу ладов, и если ты однажды уже умер, что хорошего можно ожидать от последней и окончательной смерти? А через секунду ему срезало правую ступню. Он чуть не расхохотался. Из скафандра опять вышел весь воздух. Холлес быстро наклонился. Хлестала кровь. Метеорит оторвал ногу и костюм по щиколотку. Да, забавная эта штука, смерть в межпланетном пространстве. Она рубит тебя в куски, точно невидимый злобный мясник. Холлес туго завернул клапан у колена. От боли закружилась голова, он силился не потерять сознание. Наконец-то клапан завернут до отказа, кровь остановилась, воздух опять наполнил скафандр, и он выпрямился и снова падает, падает. Ему это только и остается — падать.
«Эй, Холлес!»
Холлес сонно кивнул, он уже устал ждать.
«Это опять я, Эпплгейт», —
сказал тот же голос. «Ну?»
«Я тут поразмыслил, послушал, что ты говоришь. Нехорошо все это, мы становимся скверны. Скверно так помирать. Срываешь зло на других. Ты меня слушаешь, Холлес?»
«Да».
«Я соврал тебе раньше. Соврал. Ничего я тебя не провалил. Сам не знаю, почему я это делал. Наверное, чтобы тебе досадить. Мы ведь всегда не ладим. Наверное, это я так быстро старею, вот и спешу покаяться. Слушал я, как подло ты говорил с Леспером. Стыдно мне, что ли, стало? В общем, неважно, только ты знай, я тоже валял дурака. Все, что я раньше наболтал, сплошное вранье. И хоть и сейчас».
Холлес почувствовал, что сердце его снова забилось. Кажется, долгих 5 минут оно не билось вовсе, а теперь опять кровь побежала по жилам. Первое потрясение миновало, а теперь откатывались и волны гнева, ужаса, одиночества. Будто вышел поутру из-под холодного душа, готовый позавтракать и начать новый день. Спасибо, Эпплгейт.
Не стой благодарности, не вешай носа, сукин ты. Эй!
Голос Стоуна. «Это ты!» — на всю вселенную заорал Холлес. Стоун — один из всех, настоящий друг.
«Меня занесло в метеоритный рой. Тут куча мелких астероидов».
«Что за метеориты?»
«Думаю, группа мирмидонян. Они проходят мимо Марса к Земле раз в 5 лет. Я угодил в самую середку. Похоже на большущий калейдоскоп. Металлические осколки всех цветов, самой разной формы и величины. Ох, и красота же!»
Молчание. Потом опять голос Стоуна. Он засмеялся. Холлес напрягал зрение, но так ничего и не увидел. Только огромные алмазы и сапфиры, и изумрудные туманы, и чернильный бархат пустоты, и среди хрустальных искр слышится голос Бога. Как странно, поразительно представить себе. Вот Стоун летит с метеоритным роем прочь за орбиту Марса. Летит годами и каждые 5 лет возвращается к Земле, мелькнет на земном небосклоне и вновь исчезнет, и так сотни и миллионы лет. Без конца, во веки веков, Стоун и рой мирмидонян будут лететь, образуя все новые и новые узоры, точно пестрые стеклышки в калейдоскопе, которыми любовался мальчонкой, глядя на солнце, опять и опять встряхивая картонную трубку.
«До скорого!»
Чуть слышно донесся голос Стоуна. «До скорого!» «Счастливо!» За 30 тысяч миль крикнул Холлес. Сказал Стоун и исчез. Звезды сомкнулись вокруг. Теперь все голоса угасли. Каждый уносился все дальше по своей кривой. Один к Марсу, другие за пределы Солнечной системы. А он, Холлес, он поглядел себе под ноги. Из всех только он один возвращался на Землю.
«Не расстраивайся. До скорого».
Голос Эпплгейта. Еще прощание. Короткие, без лишних слов. И вот огромный мозг, не замкнуты больше в единстве, распадается на части. Все они так слаженно, с таким блеском работали, пока их объединяла черепная коробка, пронизывающая пространство ракеты, а теперь один за другим они умирают, разрушается смысл их общего бытия. И как живое существо погибает, если выходит из строя мозг, так теперь погибал самый дух корабля и долгие дни, прожитые бок о бок, и все, что люди значили друг для друга. Эпплгейт теперь всего лишь оторванный от тела палец. Уже незачем его презирать, сопротивляться ему. Мозг взорвался, и бессмысленные, бесполезные обломки разлетелись во все стороны. Голоса замерли, и вот пустота нема. Холлес один. Он падает. Каждый остался один. Голоса их сгинули, как будто Бог обронил несколько слов, и недолгое эхо дрогнуло и затерялось в звездной бездне. Вот капитан уносится к Луне, вот Стоун среди роя метеоритов, а там Стимсон, а там Эпплгейт улетает к Плутону, и Смит, и Тернер, Андервуд и все остальные, стеклышки калейдоскопа, они так долго складывались в переменчивый мыслящий узор, а теперь их раскидало всех врозь, поодиночке. «А я», — думал Холлес, — «что мне делать? Как, чем теперь искупить ужасную, пустую жизнь? Хоть одним добрым делом искупить бы свою подлость. Она столько лет во мне копилась, а я и не подозревал. Но теперь нет никого рядом. Я один. Что можно сделать хорошего, когда ты совсем один? Ничего не сделаешь. Завтра вечером я врежусь в земную атмосферу и сгорю, и развеюсь прахом над всеми материками. Вот и польза от меня. Самая малость, а все-таки прах есть прах, и он соединится с землей». Он падал стремительно, точно пуля, точно камешек, точно гирька, спокойный теперь, совсем спокойный, не ощущая ни печали, ни радости, ничего. Только одного ему хотелось – сделать бы что-нибудь хорошее теперь, когда все кончено, сделать бы хоть что-то хорошее и знать: «Я это сделал. Когда я врежусь в воздух, я вспыхну, как метеор». «Хотел бы я знать», — сказал он вслух, — «увидит ли меня кто-нибудь?» Маленький мальчик на проселочной дороге поднял голову и закричал: «Мама, смотри, смотри, падучая звезда!» Ослепительно яркая звезда прочертила небо и канула в сумерки над Иллинойсом. «Загадай желание», — сказала мать. «Загадай скорее желание».